5. Отец-капитан де Соя покинул систему Пассама на звездолете «Рагуил», крейсере класса «Архангел», точной копии корабля, на который он был назначен командиром. Чудовищное ускорение квантового двигателя, известного в Священной Империи как двигатель Гидеона, убило де Сою мгновенно. Воскрес он не за 3, а за 2 дня. Риск был велик, но распоряжения командования не предусматривали задержек. И очнулся на стратегической космической станции Омикрон-2 Эпсилон-3 на орбите мертвой каменистой планеты, вращавшейся во мраке космоса на бывшей окраине между Эпсилоном Эридана и Эпсилоном Индейца, в дюжине световых лет от того места, где когда-то была Старая Земля. Де Сое дали сутки на сборы, после чего он был доставлен на пересадочный пункт в сотни тысяч километров от военной базы. Девушка Мичман, пилотировавшая катер, отклонилась от стандартной траектории, чтобы капитан мог как следует разглядеть свой новый корабль, и Де Сою полностью захватило открывшееся ему зрелище. Рафаил, вне всяких сомнений, был чудом современной техники. Не воссоздание, как все имперские корабли, которые прежде видел Де Сое, и не развитие технических достижений гегемонии. Судя по внешнему дизайну, корабль был создан для работы в полном вакууме, но, несмотря на сложность конструкции, оставалось четкое ощущение смертоносной стремительности. Корпус состоял из сочетания морфосплавов и островков энергетического поля и мог мгновенно менять форму. Всего несколько лет назад такое казалось немыслимым. Пока катер медленно летел по баллистической дуге мимо Рафаила, Де Сое наблюдал, как длинный корабль из серебристо-хромового становится матово-черным, практически исчезая из поля зрения. Гладкий фюзеляж поглотил все орудийные рубки и жилые каюты, оставив лишь орудийные блистеры и зонды силовых полей. Либо звездолет готовился к квантовому прыжку, либо офицеры на борту прекрасно знали, что в катере летит их новый капитан, и устроили небольшое шоу. Де Сое знал. И первое, и второе предположение в равной степени соответствуют истине. Перед тем, как крейсер сделался абсолютно черным, Де Сое успел заметить сферы термоядерных двигателей, висевшие гроздями жемчужин вдоль центральной оси. На Бальтазаре, факельщике, которым когда-то командовал Де Сое, двигатели были все собраны вместе. Еще он заметил, насколько меньше двигателей Гидеона тех, что были на старом Рафаиле. И последнее, что он успел заметить, — мерцание огней в исчезающих полупрозрачных кубриках и абсолютно прозрачный купол капитанского мостика. Из инструкций, полученных перед вылетом в штабе флота, Де Сое знал: в боевых условиях все прозрачные участки покрываются толстым слоем брони, но он всегда ценил возможность полюбоваться сквозь невидимые стены бездонным космосом.
«Приближаемся к Уриилу, сэр», — сообщила девушка-пилот.
Де Сое кивнул. Издалека Уриил казался близнецом нового Рафаила, но когда катер подлетел ближе, стали заметны дополнительные омега-генераторы, добавочные антенны и купол конференц-зала. Все, что положено флагманскому кораблю.
«Приготовьтесь, сэр, швартуемся».
Де Сое снова кивнул и опустился в антиперегрузочное кресло второго пилота. Стыковка прошла настолько гладко, что он практически не почувствовал толчка. Де Сое очень хотелось похвалить молодого пилота, но привычки бывалого командира взяли верх.
«В следующий раз», — сказал он, — «приближаясь к кораблю, не тяните с торможением до последней секунды. На флагмане не одобряют показательных выступлений».
Улыбка сошла с ее лица. Де Сое положил руку ей на плечо.
«А в остальном хорошая работа. Я бы взял вас пилотом к себе на корабль».
У девушки засверкали глаза.
«Спасибо, сэр. Об этом можно только мечтать. Это работа на станции...»
Она осеклась, сообразив, что сказала слишком много.
«Знаю», — Де Сое направился к шлюзу. «Знаю, но сейчас радуйтесь, что вы не участвуете в крестовом походе».
Шлюз распахнулся, и почетный караул проводил отца капитана Де Сою на борт Уриила, названного, если Сое не ошибался, именем ветхозаветного предводителя небесного воинства.
В 90 световых годах от Уриила и всего лишь в 3 световых годах от Пасыма на гигантской скорости вышел из-под пространства старый Рафаил. При таком ускорении выдавливается костный мозг из человеческих костей, разрушаются клетки человеческого организма, размазываются нейроны человеческого мозга. Радаманта Немез и ее клоны не испытывали приятных ощущений, но ни один из них не вскрикнул и даже не поморщился.
«Что это за место?» — спросила Немез, разглядывая бурую планету, которая заполняла экран.
Рафаил тормозил при 230G. Немез не села в амортизационное кресло. Она повисла на поручни с небрежностью кондуктора, пробирающегося по переполненному автобусу.
«Свобода»,
— ответил ее близнец. Немез кивнула. Больше никто ничего не говорил, пока Архангел не вышел на орбиту, и от него не отделился катер, с визгом устремившийся в разряженную атмосферу.
«Он будет здесь?» — спросила Немез.
От ее висков тянулись к пульту управления оптоволоконные нити.
«О, да»,
— ответила ее двойняшка. На свободе жила горстка людей, но после падения всем пришлось укрыться в силовых куполах в сумеречной зоне, и у них не было техники, способной отследить Архангел или планетарный катер. В этой системе не было ни одной имперской базы. Между тем, на солнечной стороне этого скалистого мира даже свинец кипел, как вода, а на теневой стороне разряженный воздух был близок к точке замерзания. Однако в недрах непригодной для жилья планеты на 800 с лишним тысяч километров протянулись туннели, каждый квадратного сечения со стороной 30 метров. Свобода была одним из 9 миров-лабиринтов, открытых еще на заре Хиджры и исследованных в эпоху гегемонии. К этим 9 мирам принадлежал и Гиперион. И ни один человек не знал тайну создателей этих лабиринтов. Катер миновал завесу аммиачного ливня на теневой стороне, завис на мгновение перед отвесной стеной льда, которую можно было различить только с помощью сверхчувствительных датчиков, сложил крылья и устремился к квадратному отверстию лабиринта. После первого поворота туннель на многие километры протянулся прямо как стрела. Под ним радар показывал паутину других переходов. Катер пролетел 3 километра и на первом же перекрестке свернул влево, еще 5 километров на юг, 0,5 километра вниз, и Немез посадила катер. Инфракрасный датчик уловил тепло только от остывающей лавы. Немез увеличила чувствительность прибора. Пустота. Нахмурившись, она включила бортовые прожекторы. Идеально прямой коридор уходил в бесконечность, теряясь во мраке, вдоль стен ряды каменных плит и на каждой плите обнаженное человеческое тело. Немез бросила взгляд на экран радара. Под ними такие же прямые туннели, каменные плиты, обнаженные тела.
«Выходим», — сказал мужской клон Радаманты, тот, что вытащил ее из озера лавы на роще богов.
Немез не стала возиться со шлюзом. Воздух с ужасающим ревом вырвался из катера. В подземелье сохранились остатки атмосферы, очень разряженной, хуже, чем на Марсе. Но для Немез этого было достаточно. Ее датчики показывали температуру -162 градуса по Цельсию. У стены, освещенной бортовыми прожекторами, стоял человек.
«Добрый вечер», — сказал советник Альбедо, высокий мужчина в безупречном сером костюме, сшитом по последней пасемской моде. Он общался напрямую, на частоте 75 мегагерц. Губы Альбедо не шевелились, улыбка обнажала ровные белые зубы. Немез молча ждала. Она знала, ни выговора, ни наказания больше не будет. 3 сектора готовили ей новое задание.
«Девочка, Инея, вернулась в Священную Империю», — сказал Альбедо.
«Куда именно?»
— спросила двойняшка Немез. В ее ровном голосе чувствовалось нетерпение. Советник Альбедо развел руками.